Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божии. Аскетический опыт», том 2. «Бог возвещает слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеве, открывает учение спасения всем членам православной церкви. Но таинство евангельской правды и таинство судеб своих открывает, насколько оно может быть постигнуто, одним избранником, сподобившимся увидеть чистым умом Бога в промысле и управлении Его. Не сотвори Бог так и всякому языку, и судьбы своя не яви им».
Мы закончили в прошлый раз беседовать на таких словах святителя Игнатия о том, что вот истинная похвала Богу, истинное познание Бога возможно только в православной церкви. И вот сегодняшние слова – это продолжение той самой мысли. Вот если мы так с вами переведем, что Бог открывает слово свое Якову и промысел свой Израилю, да? Но Израиль и Яков – это одно и то же лицо. Это библейский патриарх Яков, который получил имя Израиль. И потом Израилем стал Иаковом, тоже в этом случае называется вообще весь богоизбранный народ. В Ветхом Завете это еврейский народ, в Новом Завете это все христиане, называются вот этим самым словом. То есть, если перевести вот на наш современный язык, уже адаптированный, в адаптированном варианте, то есть, получается, Бог открывает свое слово, дает свою истину, да, как раз богоизбранному народу, то есть христианам. И дальше поясняет святитель Игнатий, открывает учение спасения всем членам православной церкви. Это действительно так. Вот любой человек из любой среды, из любой национальности, любой страны может стать православным христианином. Господь пришел для всех. И мы знаем с вами, что сейчас множество людей приходит в храм, да, ищет истину. Кто-то готовится к крещению, кто-то крестится и не готовится к крещению. Вот, но становится членом церкви. А святитель Игнатий как раз открывает, что учение-то спасение, то есть как спастись, открыто всем. Но одно дело учение, да, ты можешь знать, а другое дело, когда это учение становится частью твоего жизненного опыта. Когда ты не просто знаешь, как, знаете, математическую какую-то истину. Вот мы выучили, допустим, некие формулы, ну, физически или из геометрии, да. А другое дело, допустим, тот же самый архитектор пользуется этими самыми формулами. Да? Для него это гармония, для него вот гармония цифр, линий, да, она ему очень важна, он понимает в ней, да. И другое дело, любой человек, он просто курс геометрии проучил и забыл. Так вот, получается, святитель Игнатий нам открывает, что, оказывается, в нашей вере есть такая глубина, что можно вот так, как обычный ученик в полуха прослушал и забыл. А есть такие архитекторы духа, так скажем, да, для которых это не просто слова, а для которых это действительно образ жизни, для которых это внутренние переживания, истины. Вот давайте дальше вот прочитаем, что он говорит. «Но таинство евангельской правды и таинство судеб своих Он открывает одним избранником, сподобившимся увидеть чистым умом Бога в промысле управления Его». То есть тут как раз говорится уже о христианах, которые не просто, может быть, называют себя христианами людей, да, а те люди, которые пытаются и жить уже как христиане, то есть в покаянии, в молитве, да, в наблюдении за собой, в наблюдении, как Бог проявляет себя в их жизни. И такой человек уже не просто говорит о истине, он ее переживает, проживает. Это для него это действительно очень глубокие, серьезные вещи. Можно сравнить, допустим, опять же, первых и вторых с учениками. Вот, допустим, у нас с вами у всех были уроки рисования. Мы там рисовали слоников каких-то, да, и все. Получали какие-то свои отметки. А что значит для какого-то очень глубокого, талантливого художника рисовать? Для него это не просто способ оценку получить, да? Для него это способ выражения своего мировоззрения, да, ведь своей души. Вот он в красках выражает свои какие-то эмоции. Также и здесь для него то же самое, да, те же самые краски будут что-то значить. Да, одна эмоции передавать. Вот я одну книгу читал современную, ну такая это диссертация кандидатская, где современный преподаватель, художник, написал о тишине в картинах. Очень-очень так интересно, как можно тишину увидеть в картинах. И в иконах тоже, в иконах, в иконописи тоже есть такая тема, когда оказывается тишина есть. Казалось бы, краски, да, глаз вроде бы воспринимает, но через глаз мы воспринимаем еще и эмоции, и знания, и чувства, и так далее. Так вот, получается, верю также, что мало просто знать. Если человек начнет жить, то эти слова будут, слова того же символа веры для него будут не просто словами, а будут источниками чувств духовных. Вот опять же, в этом нам и говорит святитель Игнатий, ведь статья «Судьбы Божьей» называется, да? Под судьбой мы понимаем промысел. И одно дело, знаете, христианин, который живет и похож на, ну, допустим, вот на животное, не будем обижаться, да? Но вот так. Животное же тоже живет сегодняшним днем, оно не задумывается. Что с таким человеком происходит, который не смотрит, каков промысел Божий о нем, да? Почему это происходит, зачем это происходит? Такой человек... Сегодня хорошо, он расслабляется, завтра плохо, он горюет и впадает в печаль и в отчаяние. А христианин, который внутренне пытается жить, да, внутренней жизнью, и речь идет здесь не о каких-то святых людях, нам незнакомых. Тут вообще этими избранниками, это не то, что они специально избираются, это те люди, которые захотели. Вот в Евангелии есть такие слова, что много званых, мало избранных. Видите, тут тоже избранные. Так вот, толкователи Священного Писания говорят, что кто такие избранные? Вот можно подумать, что и некоторые западные христиане ошибались, думая, что избранные – это те, кого и Бог избрал. То есть, получается, вот кто-то родился уже избранным, да, и независимо от того, как он живет, он в рай попадет. А кто-то не избран, и как бы он там ни старался, ни боролся, да, он не будет спасен. Так вот, получается, у нас не так с вами. Избранные – это те, кто захотели быть избранными. Смотрите, как замечательно, да? Так вот, получается, любой христианин, который начнет так над собой трудиться, будет внимательным, будет молиться, будет замечать свои грехи, он увидит, что промысел Божий благ. И несмотря на то, что какие-то горести посещают его, он по-другому совсем воспринимает. Он живет по-другому, проживает совсем по-другому. Он видит эти самые, замечает этот самый промысел Божий себе. Поэтому это как раз на тот святитель Игнатий как раз раскрывает такие две стороны в духовной жизни. Внешнюю, да, и внутреннюю.
То есть, когда мы часто слышим, кто-то говорит из наших братьев или сестер, что это промысел, это промыслительно. Очень часто можно такое слышать о любом, даже, может быть, самом незначительном случае. Это оправданно или не факт, что...
Смотря как человек это говорит. Но если, допустим, это слово употребляется к месту, да, и как в его таком нормальном значении, когда человек, допустим, с ним что-то произошло, он говорит, это промысел Божий, да, и говорит это спокойно, с таким с благоговением, значит, человек правильно понимает. Мелочей нет, не надо понимать, что мелочи какие-то есть в духовной жизни. Все от Бога происходит.
Ну, то есть, даже не видя промысла, на самом деле, не зная его, мы в любом случае можем сказать и не ошибемся, что каждый все по промыслу.
Совершенно верно. Так вот, это как раз есть видение промысла Божия. Это не означает, не путайте прозорливость и вера в то, что все по промыслу Божию. Это разные вещи. Да? Прозорливость – это свойство уже особых святых людей, которым Бог давал знать, что будет с человеком, с тем или иным, да? Или каков был этот человек, или его тайны какие-то, да, чтобы помочь этому человеку. Это одно, да. Я не знаю, такие люди есть, нет. Наверное, где-то есть, просто мы их не знаем. А знание и вера, и опыт, что все по промыслу Божию происходит, да? Без невидения этого плана, но доверия этому плану, да, Божьему какому-то о нас. Ну, пусть проявляющиеся в неприятностях, там, в скорбях, болезнях, это другое совсем дело, которое должно быть свойственно каждому христианину. Кто хочет быть похожим все-таки не на лошадь, да, на которой пашут, а на которой не понимает, что с ней происходит, а все-таки похожим на человека, который, ну, обладает хоть какой-то верой, знаниями о Боге и пытается жить по-христиански. Совсем другое состояние. Вот поэтому все по промыслу Божию происходит. И вот в народе очень любимое такое песнопение, духовный стих: «Слава Богу за все, за скорбь и за радость». Вот народ это понимает, что все по промыслу Божию происходит. Не потому, что колдуны там на соседней улице тебя заколдовали. Это, кстати, тоже есть, к сожалению. Противоположное, уже суеверное, да, представление. А если вот глубины взять народного, такой народной веры, то все-таки понимание было у наших предков, что все, что происходит, это по промыслу Божию для твоего блага. Вот эти пословицы, да, что не происходит, все к лучшему, это тоже ведь оттуда. Даже если это неприятно.
Батюшка, вот продолжение статьи. Угу. «Видение судеб Божьих, видение духовное. Возводится божественную благодатью в свое время к этому видению ум христианина, подвязающегося правильно».
Ну, то, что мы с вами говорим.
Ну, все равно, значит, не каждый. То есть мы можем все доверять Богу и знать, что все по промыслу. Но видеть судьбы Божьи – это уже какой-то другой духовный ступень какая-то.
Да? Я с этим не соглашусь. Ведь тут же опять говорится не о том, что пророчество, да? Это же не пророчество. Вот вы даете очень такую максимальную оценку этим словам. Пророк тоже видел судьбы Божьи, да? И Иов, который многострадальный, сидел и не знал, чем закончится его жизнь. Да ведь? По книге Иова, если так брать Ветхий Завет, он же не знал, чем у него закончится. Вот когда он уже все потерял, детей, богатство, стада, жена его там предает, друзья, проказа на него напала. И сидя на гнойной куче, навозной куче, и соскребая гной черепком со своих ран, он не знал, чем закончится эта вся история. Да ведь? Он не был пророком, ему не было открыто Богом. Но он знал судьбы Божии, что так ему здесь надо быть и заниматься вот этим вот странным делом. Понимаете, да? Не метался, не искал там целителей, не проклинал всех, что его бросили. Вот разница, да? Вот греховное восприятие судеб Божьих, когда мы начинаем впадать в печаль, в отчаяние, да, теряем веру. А именно когда человек все с верой воспринимает, это и есть видение судеб Божьих, понимаете? То есть это не пророчество в таком ветхозаветном, может быть, смысле, когда там царь Давид о Христе Спасителе там за 500 лет говорит вперед, да? Или о каких-то событиях, которые будут далеко-далеко впереди. А это именно о нашей жизни, потому что нам с вами, знать, что будет с Россией в 2300 году, вот нам с вами здесь сидящим, да, вообще нет смысла, потому что мы не доживем с вами до туда, да ведь? И что там будет, это очень любопытно в иной раз, да, так помечтать, так пофантазировать, но с практической точки зрения это бесполезнейшее занятие. Потому что это будет, ну, фантастика, ну, научная фантастика, антинаучная фантастика, да, там просто безделье, ума и так далее. Нечем заняться людям. Сидят и рассуждают, что будет в 2300 году. Ну, согласитесь, да? То есть речь идет только о твоей жизни. И поэтому вот давайте переведем вот на наш уровень, что видение судеб Божьих – это видение духовное, правильно. Это не видение глазами, не видение телесное, да, не видение душевное, а именно духовное. Потому что душевное представление – это когда тебе, как в Евангелии, вот Господь укоряет, называя, сравнивая с маленькими детьми на площади иудеев, что мы пели вам веселые песни, вы там не смеялись, да, играли на свирели, или свирели, вы не плакали. Вот это душевное восприятие. А духовное – это когда человек, несмотря на то, что с ним происходят, может быть, плохие вещи или очень хорошие, с душевной точки зрения надо бы радоваться, тебя там похвалили и так далее, но ты страстью свою напитываешь, да? А с духовной точки зрения это реакция совсем другая. Тебя хвалят, а ты должен понимать, что это неприятнейшее дело происходит сейчас. Вот духовная реакция, да, христианина. Так вот, получается, видение судеб Божьих, оно его не с плотской точки зрения увидеть невозможно правильно, и с душевной невозможно правильно, а возможно только с духовной. А духовное – это не когда человек стал духовным сам, он сам не может это сделать без церкви, без святоотеческого опыта, да, без опыта покаяния, который передает святоотеческий опыт. То есть христианин, изучая Священное Писание, без него тоже невозможно духовно взглянуть на свою жизнь. То есть вот получается, он должен приобщиться, да, должен научиться. Вот. И вот это вот действительно духовное видение, с этим же трудно поспорить. Просто можно под духовным понимать, что это что-то нам не свойственное. Но тогда зачем нам эту статью писать? Это для будущих пророков статья? Или все-таки для грешников нас с вами? Мне кажется, для грешников. Поэтому вот под словом «духовное» нам как раз надо понимать, что оно не исходит из человеческих представлений таких обычных, бытовых, как мы часто делаем. Духовное видение еще в чем заключается? В том, что человек пытается с духовной точки зрения оценить события. И если с душевной точки зрения они, казалось бы, хорошие, с духовной точки зрения они могут казаться плохими, оказаться плохими. И наоборот. Понимаете? Вот даже давайте вспомним ситуацию, как я просто читал, сейчас точно ссылку не могу дать, что в одном из монастырей монахи молились о том, чтобы Господь им дал онкологическую болезнь. Вот с душевной точки зрения, с плотской точки зрения, это полный сумасшедший дом. Люди, которые молятся, чтобы им дали онкологическую болезнь. С духовной точки зрения, поступок этих монахов вполне понятен. Что такое онкология? Это болезнь, которая, с одной стороны, течет, с другой стороны, ты уже предупрежден, легче отрекаться от мира, да, легче бороться уже, легче готовиться. То есть это они молились о подготовительном процессе. Переходе от жизни к смерти, да? Вернее, через смерть в вечную жизнь, надо сказать. Вот, поэтому тут оценка разная вот этих событий. Поэтому духовное это не означает, что оно пророческое. Это вообще свойство должно быть всех христиан. Поэтому дальше мы об этом и читаем. Смотрите, вот. «Возводится божественную благодатью в свое время к этому видению ум христианина». Ум, да ведь? Ум. Подвязающегося правильно. Вот это как раз и говорит, что вот если человек подвязается, что значит подвязается? Мы можем опять... Вы понимаете, очень часто, я это вот в приходской работе вижу, очень часто берем ориентиры не те, из этого путаемся. Мы берем ориентир какой-нибудь, вот читаем «подвязается», да? И сразу у нас перед глазами Макарий Великий, который постился 5 дней в неделю, и остальные 2 дня неделю ел по 2 финика. Ну, условно, это не так, но примерно. Не спал совсем, да, ходил там в лохмотьях и жил в пустыне. Мы люди, живущие в миру, и нам сразу кажется, что так это невыполнимо, значит, это не про нас. А все надо не так немножко понимать. Ведь христианин, который, живя вот в наше сумасшедшее время, бешеное такое, да, заполненное информацией, вот на время поста мы сейчас с вами передачу в пост делаем, допустим, отказывается от сидения в социальных сетях. И это тоже своеобразное подвижничество, потому что он к ним привык, да, и борется с этим. Вот в наше время, когда очень многие немощные, да, надорвали здоровье свое, пытаемся поститься как можем даже, это тоже уже подвижничество. Человек терпит скорби, там, со здоровьем, какие-то обстоятельства с ближними, и не ропщит, это тоже подвижничество. После сумасшедшего дня пойти хоть как-то молиться, это тоже подвижничество. Только подвижничество разное же бывает. Вот есть подвижничество уже благодатное, как вот у монахов там, первых веков, да? А есть, или там преподобного Серафима, который 1000 дней и ночей молился на камне. А есть наш уровень, но это тоже подвижничество, только оно маленькое. Это оно не дает тщеславия, вернее, не должно быть предметом тщеславия для нас с вами, но это тоже подвижничество, тоже маленький подвиг, маленькая жертва. Встать в воскресенье утром и пойти в храм современному человеку очень тяжело, потому что он перегружен, получается, и суетой, и работой, да, и информацией, и психологически устал. И это тоже подвиг. Это гораздо легче было нашим предкам, живущим в естественном таком ритме, в естественной среде, сходить в воскресенье на литургию. Поэтому это тоже подвижничество у современных людей. Я это говорю не для того, чтобы похвалить, а для того, чтобы мы не недооценивали вот этого дела, которое мы пытаемся делать. И то, что получается у современного человека, это тоже действие благодати Божией. Не надо думать, что мы все это делаем. И попытки каяться, и попытки готовиться к таинствам, попытки молиться, попытки исправлять жизнь без Божьей благодати, это просто все невозможно сделать, вот о судьбах Божьих говоря, понимаете, вот, надо тоже это упомянуть. Так вот, конечно, здесь святитель Игнатий говорит о тех христианах, которые глубже пытаются наблюдать за собой, да, правильно подвижничают. И тогда ум этого человека начинает меняться. Как это происходит? Вот давайте поступенчато так посмотрим, да, от простого к сложному пройдемся. Вот Христин приходит к вере, да, человек приходит к вере, становится христианином. Он привык по-мирски оценивать что-то. Там события, да, там все, что с тобой происходит. Вот, допустим, давайте еще раз пример приведу. Вот он причастился, у него воодушевление. Он говорит, я как на крыльях летал этот день. Ну, правда, поругался потом вечером, да, и объелся, но и всю ночь телевизор посмотрел, но до этого, вот до вечера я летал на крыльях. Это душевное, плотское восприятие, да, ему было как бы хорошо. Вот у меня был один очень грустнейший вообще опыт, когда стал приезжать человек с Пермской епархии, ну, вот здесь работал каким-то рабочим вахтовым методом. Вот он бывший наркоман, и начал неправильно воцерковляться. А как неправильно? Он пришел в храм, чего-то там попытался поисповедоваться, его тут же батюшки начали причащать. Что по святоотеческому учению делать не надо. Надо человеку дать время некоторого духовного труда, чтобы он показал вообще, что он наркоманить не будет, да, воцерковить его, чтобы вот ум начал у человека меняться, очищаться. Потому что само по себе слово «покаяние» в переводе с греческого означает «изменение ума». Кстати. Так вот, этот самый человек делился так, будучи наркоманом, и там неделю-полторы назад, принимая героин, он говорил, причастие, я скажу дословно, прошу прощения за такой грубый народный стиль, это такой же кайф, как от героина. Но так не должно быть. Вот. Если такой человек все-таки начнет правильно воцерковляться, да, через изучение веры, через изучение духовных понятий, изучение страстей, изучение страстей в себе, такой человек испугается. Это означает, что он неправильно причастился, потому что в причастии Господь дает не кайф, равный героину. Так, ну, у меня нет такого жизненного опыта, мне не с чем сравнить, да, что-то такое. Но явно это не нормально. То такой христианин, уже пройдя некоторый путь духовного такого труда, он скажет, со мной случилась беда. Да, в причастии Господь мне снова ткнул меня в мой грех, вот этот самый. То, что я оказался немирный, не о покаянии, не о молитве думал, да, а начал снова думать там о кайфе. Я его искал, а не спасение, да. Также вот и вот тот случай с воодушевлением. Тщеславие обличилось в причастии, а человек его воспринял как хорошее. Почему? Потому что пока я в себе не увидел мерзость этой страсти тщеславия, я ее воспринимаю как что-то приятное. Но она такая, она тщеславие с блудом очень связано с сладострастием. И чревоугодие тоже сладострастие, да, приятно. Вот нас хвалят, нам приятно, да, ругают, нам неприятно. Так вот, получается, что Если человек в себе не разобрался, то не то, что в судьбах Божьих он там не разберет, он в себе не сможет разобраться. Но если он начнет все-таки меняться, начнет меняться ум. И в первую очередь ум. Вот есть целый такой, у святителя Игнатия, кстати, написано просто в другой статье, что какой этот процесс, какой путь должен быть. Оказывается, изучение веры. И тогда ум начинает приобретать новые понятия. Потому что раньше мы делали как все, да, как обычно, по традиции нашей человеческой. А теперь человек начинает поступать по-другому. Если раньше хотелось отомстить, там, нахамить, да, то теперь человек уже вспоминает, ну, мы идеальный вариант берем, что вспоминает в этот момент, да, что, оказывается, там не надо там мстить, не надо там ударить тебя по одной щеке, подставить другую и так далее, да, блаженные, кроткие, и он не идет на конфликт. Вот уже изменение, что с ним произошло. Ум начинает оценивать по-другому ситуацию, да? И это происходит тогда, когда без благодати Божией, еще раз скажем, ни в коем случае не происходит. И вот когда человек правильно трудится, у него с помощью благодати Божией начинает работать по-другому ум. Не означает, что он станет замечательным математиком. Ум анализирует по-другому, работает по-другому. Не в плане счета там или расчетов, да, а в плане наблюдения за собой, оценки, самое главное, своих поступков и вообще обстоятельств в твоей жизни. Вот, поэтому вот я предлагаю так посмотреть, что эта статья не для пророков, им-то не надо уже давно, а для нас с вами.
Духовному видению ума сочувствует сердце духовным святым ощущением, которым оно напаивается как бы напитком сладостным и благовонным, изливающим в него и питание, и мужество, и веселье. Вглядываюсь в судьбы твои, Господь мой, судьбы твои бездна много. Глубину их не возможет исследовать ни ум человеческий, ни ум ангельский, подобно тому, как чувственное око наше не может усмотреть сводов неба, скрывающихся за прозрачную беспредельную синевую его.
Да. И поскольку человек трудится над собой правильно, то вот это вот духовный взгляд на жизнь, да, на обстоятельства, оно рождает в сердце христианина другие чувства. Вот та же самая болезнь, допустим, да, лишение, скорби. Если в обычном состоянии, да, вот человека, ну пусть даже христианина крещенного, но не задумывающегося о покаянии, приводит в расстройство, в печаль, то христианина это в идеале, опять же, да, и мы не описываем нас с вами, мы грешники, да, а все-таки людей, которые уже что-то потрудились, что-то сделали, приводит к другому совершенно настроению. Это не просто, вот святитель Игнатий о чем тут говорит, вот в таких вот красивых, очень возвышенных словах, он говорит о чем? О том, что это не просто действие ума, вот, знаете, холодный какой-то расчет, это обязательно и сердце реагирует правильными чувствами. И тогда промысел Божий кажется не злым и несправедливым, а кажется благим и кажется заботой. Вот, кстати, о нас с вами заботится Отец. Это же приятно. Да, ведь, ну, вот наш родной папа о нас позаботился. И когда христианин понимает вот промысел Божий, хотя вот он промысел Божий и бездна много действительно, в каком плане, что это слово о том, что не для пророков написано, да? Мы не знаем, каков план о нас, Бога о нас, и насколько часто он меняется. Потому что меняемся мы, да, меняется наше решение. Но все это направлено на благо человека, и поэтому не то, что ум человеческий не может исследовать глубину, да, но даже и ум ангельский, ангелы даже не знают. Вот как наш глаз не может увидеть космос, да, мы видим вот облачка и синему, и все. Да. Не видим там ни стратосферу, там, ни какие-то слои воздушные. Также и мы не можем увидеть вот в точности, до запятой, до йоты, промысел Божий. И оказывается, нам и не надо это делать. Напрасно делают те люди, которые христиане, которые думают там в гороскопах найти свое будущее. Там или гаданиями какими-то занимающиеся. Это вообще полное безобразие. Невозможно увидеть промысел Божий. Но то, что происходит, да, все-таки, будущее не знаем, то, что сейчас происходит, правильное действие сердца, согласие с этим и благодарность там, и все те вот те чувства, которые нам святитель Игнатий описал.
Все в нашей жизни происходит все-таки не по предопределенному раз и навсегда, а в зависимости от нашего состояния.
Естественно, естественно. И мы в Священном Писании это хорошо знаем и видим. Да, мы с вами должны быть абсолютно уверены, что предопределения Божьего нет. Предопределение – это то самое понятие судьбы, которое есть у язычников и у людей, склонных к оккультизму. Ну, не склонных, вернее, занимающихся. У оккультистов, давайте так прямо назовем своими именами, этих людей. Они надеются, и их вера такова, что каждый человек, рождаясь, получает некое предопределение. То есть, четко спланированная жизнь. Я в этом случае, чтобы было понятней, сравниваю понятие судьбы с трамвайной линией. Мы, по-моему, об этом говорили с вами, но давайте еще раз приведем. Вот трамвай едет по рельсам, и он хотел бы влево или вправо, но он не может уехать, потому что рельсы у него проложены, и он ездит по ним, по кругу. Вот это понятие судьбы. Христианское понятие жизни человека таково, что ты едешь не на трамвае, а на машине. И ты имеешь возможность, если ты совсем ум потерял, там разогнаться, уехать под знак какой-нибудь, поехать запрещающий, да, повернуть там, где запрещено, развернуться обратно, пожалуйста. Но если ты хочешь ехать правильно, ты должен читать знаки. Понимаете? Дорожное движение – это заповеди, получается. Если ты следуешь правильно, путь твой понятен. Но если ты следуешь неправильно, значит, Господь по благому промыслу тебе другие знаки будет показывать, да, чтобы ты на правильную дорогу выехал. А это предполагает изменения, потому что мы изменчивые. Вот, поэтому и непонятен промысел Божий, его нельзя где-то открыть, там, какую-то тайную книгу и прочитать. Все должно строиться на доверии и на правильном чтении этих самых дорожных знаков. А чтобы правильно читать, надо, чтобы у тебя правильно работал ум. Чтобы правильно работал ум, надо правильно подвязаться и быть в церкви. Вот мысль вот этих самых слов.
Батюшка, можно еще вот уточнить?
Да, давайте,
если вы провели такое сравнение, вот я помню наш разговор, когда я сказала вам, если семья живет правильно, там, по заповедям, то у нее должно быть все хорошо. Вы сказали, что это протестантское понимание. А если сравнивать с дорогой, то если вот человек едет по правилам, у него же гораздо меньше шансов попасть в какую-то неприятную историю, чем если вот он начнет там разгоняться, не соблюдать правила дорожного движения и так далее. То есть, по идее, если ты соблюдаешь заповеди, живешь, ну, стараешься жить по ним, то все равно у тебя больше шансов благополучно вот жизнь прожить, как вот наши предки.
Ну да.
До конца.
Ну понятно, что любой образ он бывает несовершенен. Но, допустим, вот смотрите, наша же задача понять так, что вот мы едем, давайте сравним образ езды на автомобиле, не просто достижение из пункта А в пункт Б, а достижение в нужном настроении. Да ведь? Ну, согласитесь, если вот наша задачка, мы еще такой момент введем, тогда получается, что у тебя может сломаться колесо.
Угу.
Так, в тебя могут въехать какие-то лихачи, тебя могут остановить гаишники и взятошники, так и так далее. И это все нужно, чтобы ты достиг пункт Б, но в нужном настроении.
И воспринял это все
правильно. Как надо, да.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.